Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Дорогие друзья, в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы будем сегодня говорить. Напомним, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, конечно же, священников и всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. У микрофона Сергей Платонов, и в гостях у нас сегодня священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, а также настоятель князь Владимирского Орденского храма. Батюшка, здравствуйте,
приветствую. Да, здравствуйте, Сергей.
Батюшка, очень рад, что вы к нам доехали.
Взаимно.
Отец Илья у нас впервые на радио «Вера», и давно мы с ним знакомы. Очень много сотрудничаем в разных вопросах. И знаю отца Илью как очень неравнодушного человека, который очень любит свое дело. А дел у него очень много. Вот. И сегодня мы поговорим как раз про музыку. Потому что отец Илья с музыкой знаком не понаслышке. И одно из его послушаний, я так полагаю, вы руководитель или продюсер?
Директор
хора Санкт-Петербургской.
Духовенство.
Простите, директор хора духовенства Санкт-Петербургской митрополии.
Да.
Да, то есть очень приличные. Хор, очень крутой хор. Я даже слушал записи, которые были еще и ранее, где там пел отец Андрей Мазур даже.
Да.
Вот, архивеликий архидиакон наш.
Сохранились
записи. Действительно удивительный хор, который еще в советское время существовал, и сейчас вот у этого хора...
55 такой... лет в этом году нашему хору.
55 лет?
Да.
Юбилей, получается.
Ну, да.
Поздравляю
вас. Пятерки.
Да.
Спасибо.
И, батюшка, вы настоятель князь Владимирского Орденского храма. Что значит Орденского?
Ну, князь Владимирский собор еще в императорской России был главным храмом кавалеров ордена святого князя Владимира. И вообще эта история имперского нашего прошлого очень такая была известная, когда были полковые храмы, главные храмы, воинские храмы. И кавалеры ордена должны были иметь попечение о своем статутном храме, и там молились за них. У нас, кстати, есть синодик кавалеров ордена князя Владимира и дореволюционных кавалеров, потом, когда этот орден возродили, и нынешние здравствующие кавалеры ордена, мы за них молимся. Надеемся, что они, может быть, тоже не забывают свой капитульный храм, поэтому он орденский. Поэтому он орденский. Хотя у него, у нашего князя Владимирского собора совершенно своя уникальная, удивительная история. Мы все знаем храм князя Владимира там, в Херсонесе, но вот именно в столичном городе одним из первых появляется наш собор. Он, правда, был изначально Успенским. Его Петр I основывал как Успенский собор. Но уже времена Екатерины II, когда вот этот греческий ее знаменитый проект, когда идея вот этого объединения, взятия Константинополя и так далее, конечно же, о ком вспоминали? О князе Владимире. И когда строится уже новый каменный большой собор рядом с Успенским, то Екатерина решила наименовать его именно в честь князя Владимира, и он становится уже князь Владимирским, хотя у нас Успенский предел сохранился. То есть в память о первом храме мы сохраняем.
То есть храму примерно 250 лет, так плюс-минус, да?
Да.
Удивительно.
Да, как... да, у нас будет в 29-м году, у нас как раз будет дата круглая очередная. Ну, а так мы свое прошлое исчисляем с 1717 года, вот как раз когда Успенский собор был освящен. Это был по преданию. Почему по преданию? Потому что, ну, мы же историки особенно любим, чтобы все было задокументировано, поэтому все знают, что первый храм в Петербурге, это, конечно же, Петропавловский в Петропавловской крепости, второй или первый приходской храм для прихожан, не крепостной, это Троицкий собор, Троицкий Петровский собор, который не сохранился. Мы знаем только место, где он стоял. И, по идее, следующий приходской храм – это наш, Успенский. Но если быть вот принципиальными и докапываться до бумажек, вот где это прописано, то мы, конечно, наверное, чуть подальше стоим. Но вот если смотреть по преданию, в каком году именно появляется наш храм, 1708, то мы второй после Троицкого, второй приходской храм на Петербургской тогда, сейчас Петроградской стороне.
Удивительно, как оживает история нашей страны, вот, казалось бы, в простом вашем рассказе, но сразу проходит несколько эпох нашей истории. Батюшка, говорим сегодня про музыку. Хочется действительно раскрыть тему следующую, что как вообще музыка может помочь как раз вот этому целостному процессу образования, становления не только наших детей, но вообще всех нас, как это все развивается. И вот личная ваша история, как вы вообще, скажем так, открыли для себя этот музыкальный мир? Что для вас это было, когда впервые вы поняли, что музыка – это то, что всегда будет со мной по всей жизни? Ведь так, кстати, и происходит.
Я думаю, что мне это по наследству передалось, не потому, что мои родители – музыканты профессиональные.
Ну, вот. Одно из, конечно же,
вот.
Причин.
Да. А потому что моя мама, она в музыке, она любила, знала музыку. Я помню, когда приезжал к бабушке в Ярославль, это вот город как раз, откуда моя мама, приезжал в Ярославль, то там находится самый первый в России вообще театр, да, знаменитый Волковский. Да, да, да. И там гастролировали в том числе оперные театры. И я, как сейчас помню, Саратовская опера была на гастролях, знаменитый баритон Сметанников. Ну, вот кто в курсе, тот знает вообще этого человека потрясающего. И я его слышал. Ну, и, конечно, в маленького мальчика это все завораживало. Тогда еще не было разгула интернета, тогда не было никаких рилсов, ничего.
Так... И пластинок не достанешь, да? Нужно было вживую сейчас.
Ну, кстати, да, а вот а следующий этап – это именно пластинки. То есть я вживую это все слышал, сразу же влюбился в «Пиковую даму» Чайковского, и эта опера меня сопровождает всю жизнь, и теперь я даже статьи пишу по этой опере музыковедческие, потому что там, ну, такие смыслы заложены именно духовные, потрясающие, вот. Но это вот все идет из детства. Я помню, когда уже мы были в Петербурге, тоже с мамой идем в Мариинский театр, я, естественно, смотрю, ну, что первое посмотреть в Мариинском театре? Ну, конечно же, «Лебединое озеро». Я смотрю «Лебединое озеро», знаменитую Мезенцеву. Опять же таки, кто в курсе, тот знает эту потрясающую балерину. И вот ахаю от ее появления на сцене, и моя первая мысль – как бы я хотел стоять на этой сцене, да, что-то здесь надо сделать. Это мечта детская, которая потом сбылась именно в деятельности хора духовенства. Когда хор духовенства на исторической сцене Мариинского театра стоял, пел, и это как раз, кстати, был концерт, посвященный юбилейному году Петра Великого. И так случилось, что у меня там была сольная партия.
Баритоновая.
Да, да, я там, значит, пел. И вот когда я это спел на концерте, я вспомнил, это же была моя детская мечта, на этой сцене стоять и выступать. Вот она так и сбылась. Артистом не стал, я и не стремился. Наоборот, с детства знал, что буду служить церкви, но именно служителем церкви я все равно свою мечту детскую воплотил, я стоял на этой сцене. Поэтому, конечно, я думаю, что вот есть генетика, в том числе и музыкальная, когда родители слушают музыку, любят хорошую музыку, это передается детям. Но я на своем сыне это вижу. Я вижу его вкусы, то есть ему там 5 лет, но мы же ему предлагаем слушать не только из мультиков песенки детские, но в том числе ставим Щелкунчика, да, и он разбирается, вот это там, значит, снежинки, это вот Щелкунчик выходит.
Сколько ему лет сейчас?
5. О. Да, но вкус-то все равно формируется, я уверен, что вот, дай бог, у него будет вот правильный музыкальный вкус, потому что мы стараемся, чтобы не мусор в уши его летел из динамиков разных, а чтобы именно хорошая, качественная музыка была. Поэтому музыка — это, можно сказать, вся моя жизнь, а потом уже, когда подрос, стал задумываться, а почему именно такая музыка мне нравится, а почему я против попсы? Ну, такой, знаете, уж совсем, который ниже пояса. Почему меня раздражает тяжелый рок? Ну, он просто давит на уши, и от него болит голова. Я стал в этом для себя разбираться, в итоге дошел до философии музыки, и сейчас диссертацию защищаю по философии музыки. То есть я уже стал профессионально этим заниматься, музыковедческое образование сейчас как раз получаю. Я не знаю, вообще закончится эта история с получением образования.
Личный студент?
Нет, просто вот то, что тебе интересно, то, что ты хочешь узнать.
Это уже не про учебу, это уже про познание вообще.
Да, и то, где ты хочешь себя применить, вот сегодня это так. Ты получаешь, хотя магистерское образование базовое, а дальше ты здесь творишь. Поэтому хочется это все осмысливать профессионально, не только как музыкант, но и как музыковед, да, философ. Почему? Потому что музыка, как говорили романтики, это важнейшее из искусств. Они его обожествляли, это искусство, они его ставили выше всех. И я считаю, что они были правы, но не в обожествлении музыки, а в том, что они ее ставили выше всех других искусств. Потому что музыка для меня, и не только для меня, я могу назвать фамилии, там тот же Лосев, тот же Лоски, да, который третий из этой знаменитой четы, отец Николай Лоски, который тоже писал о богословии музыки. То есть ряд авторов, особенно в 20-м веке, они утверждали это, что музыка — это особый вообще язык, на котором Бог разговаривает с человеком. Если это признать, ну, даже если мы это еще не ощущаем, ну, хотя бы согласиться, принять это на веру, а дальше раскрывать это в себе, то ты действительно с этим соглашаешься и понимаешь, как важно, какую музыку ты слушаешь. Вот когда сегодня возмущаются, ну почему не слушают этот рэп какой-то такой с матами, все, ну хорошо.
Даже если без мата, там абсолютно примитивная музыка,
я, конечно, там простите, её практически нет.
Простите, пожалуйста,
практически
кто
нет музыки,
готов
да.
меня сейчас как-то
там,
даже
там
спорить
с нами. Там больше речитативы идут, да.
Да, и, ну и там как бы задача как будто слушать текст, но я могу послушать текст один раз, даже и проникнуться.
Его можно почитать поэтически, не обязательно с музыкальным битом.
Здесь некое есть такое прочтение, видимо, в этом жанре. Оно, я так полагаю, не совсем принадлежит нам. Это же западная культура. Да, вот.
Там началось.
И порой даже я с некоторыми музыкантами, которые даже очень известные в поп-культуре, включая какую-то музыку, задаю ему вопрос, говорю, вот это что, нормально? Говорит, ну да, это качает.
Вот, качает.
Я говорю, а что значит качает? Вот, и я заметил, вот раз мы говорим про детей, что с вами соглашусь, что дети в определенном своем возрасте – это как такой пластилин.
Конечно.
Я уже много раз даже у этого микрофона говорил, как когда я слышал то, что слушает мой сын, я говорил, что ты слушаешь? А они же с умной колонкой уже общаются, они могут там...
Разговаривать с ней.
Разговаривать с ней, к сожалению. И действительно заказывают у нее музыку. И что-то слушают. И я помню, как-то пришел, или мы ехали в машине, я говорю, тебе это нравится? Он говорит, ну да. А я говорю, а давай вот это послушаем. И включаем ему что-то из своего плейлиста, да. Вот. И он это действительно слушает. Ну, я, как у меня есть возможность, я запретил некоторую музыку,
конечно,
потому что аккаунт мой.
Конечно.
И он мой плейлист начал слушать. Я не скажу, что мой плейлист идеальный в какой-то степени, но там действительно я люблю очень мелодическую музыку и желательно
конечно.
С хорошим вокалом.
Конечно.
То есть это должно быть какая-то, ну, содержательная какая-то история. И что касается чувства прекрасного, тоже расскажу свой личный пример. Во-первых, так как мой отец пел в хоре «Трёх Сергей Лавры», я спал.
Именно с детства именно впитывал это
именно
все.
Спал на клиросе отца Матфея Мармеля. Вот кто может вспомнить. Действительно, там папа, видимо, не с кем меня было оставить. Я приходил, папа брал со мной на богослужение. И я помню трапезный храм. Я на лавочке почему-то хотел спать. Ну, в общем, я спал, они пели. И не скажу, что я там стал каким-то идеальным певцом. Это как-то на меня...
Ты хороший певец, я знаю.
Ну... Плюс-минус. Но именно вот эта любовь к этой музыке, к этим аккордам, к этому звучанию, оно отложилось. То есть даже можно не заставлять ребенка ходить в музыкальную школу. В музыкальную школу, кстати, я пошел в 5 классе. Мне было, наверное, 10-11 лет. Это очень поздно. Это очень поздно. Но
ты в пятилетку пошел?
Я 7 лет. Я в 10 классе школы, в 10 классе.
Я с первого. Пошел,
да, то есть все решили проблемы с музыкальной школой в 7-8 классе, а я в 10 классе. Я был старшеклассником, оканчивал музыкальную школу. Не скажу, что от этого был какой-то толк, но так получилось. Родители, был трудный период жизни, но особо, видимо, не занимать. Но все-таки в какой-то степени именно вот эта атмосфера, а еще папа очень много играл на гитаре. и пел песни. Та же «Машина времени».
И играет, и поет.
И да, и какие-то и народные песни, еще что-то, да. Это все отложилось.
Кстати,
Это отложилось в 5-4
года. Подожди, я у тебя перебью насчет папы, отца Николая. Смотри, впервые, когда я на каком-то носителе, то ли диск, то ли еще кассета, блин, не помню, услышал хор отца Матфея Мармеля, там, естественно, были и сольные вещи, и вот одно из песнопений солировал, не одно, несколько песнопений там, но я именно услышал впервые солиста из хора отца Матфея, это вот как раз твой папа, отец Николай. И меня тогда его голос потряс. Но потом, когда я уже, будучи студентом, еще не семинария, а Светского университета, приезжал в Москву, я пришел, значит, в Елоховский, это была Светлая Седмица, вечерняя служба, а там же вот эти уникальные прокимные каждый день, да?
Да, да, великие прокимные.
И, да, и отец Николай служил, еще там был отец Николай, напомни фамилию, такой батюшка Митрофорный.
Он уже покойный,
да,
отец,
да.
Отец Николай Степанов,
вот,
скорее всего.
Вот, да. Вот, они как раз вдвоем служили, и твой папа, он вот эти прокимные на распев. Не просто в одну ноту, да, а он красиво нараспев. Да, и хор там, значит, все. И я узнал этот голос, ты понимаешь? То есть я же не запомнил имя, фамилию там священнослужителей, я не знал его в лицо. И, ну, как, но я именно по голосу его узнал. То есть то, что я услышал на записи, я этого уже в реальности потом услышал в Елоховском соборе. И только потом, когда мы с тобой познакомились, ты мне сказал, что это мой папа. Я думаю, о, ну ничего
себе. Мы сначала с батюшкой общались совершенно спокойно, пока я не выяснили родословную. Потом... ну, то есть, это важный момент.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Беседуем сегодня со священником Ильей Макаровым, председателем Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии и настоятелем князь Владимирского Орденского храма. А мы продолжим. Действительно, это очень важно, то, что мы получили в детстве. Вот я рассказал свою историю. Спасибо за добрые слова про папу, отец Илья. Вот, но действительно, это очень важный момент. И все, что сейчас даже вот я делаю, простите за мое дерзновение в эфире «Радио Вера», но это связано зачастую с музыкой. Я не могу сказать, что я профессиональный музыкант, но есть некая наслушанность. Вот, да, до, от, ре, там, ми, от, фа, отличишь. Понятно, там есть какой-то опыт, но это нельзя сказать, что это профессиональная музыка, но я часто вступаю в полемику с многими профессиональными музыкантами, прям ругаемся порой, я говорю, ну что, вот вы спели ноты, ну здорово, ну Львовский, да, ну там красиво попали, как пианинг, а дальше что? И здесь как бы следующая ступенька, вот вообще содержание музыки, вот по моему мнению, что вы хотели этим сказать, какая часть души, и вот эти моменты тоже слышат дети. Мне кажется, что порой даже музыка, которая создается человеком, не говорим про искусственный интеллект, там вообще пластмасса. Это, кстати, слышится очень серьезно, что это не голос человеческий,
конечно,
да. Это прям тебя опустошает.
Конечно,
мы буквально вчера слушали какие-то треки, мне в предложку предложили в одном из музыкальных платформ эту музыку, мы слушали там. Один раз ты послушал, посмеялся над содержанием,
просто,
и все.
Да.
И все. А ведь этого суррогата очень много.
Много, много.
Вот как здесь быть вот с тем, чтобы музыка была действительно содержательной, чтобы эти были настоящие специалисты? Потому что музыка становится бизнесом, становится чем-то другим, чем нежели, как мы говорим о
да,
том, что это
правильно.
Божественное
что-то. Шоу-бизнес это теперь,
да.
К сожалению.
И дети это видят в том числе.
Да, но вот в том-то и дело, что дети чувствуют, они чувствуют искренность, они хотят вот чего-то такого настоящего, но очень быстро общество, ну, мы, получается, мы все в этом участвуем, мы забиваем их суррогатами, и они уже перестают слушать подлинное и просто подсаживаются на суррогаты. Но вот правильно, Сережа, ты сказал насчет вот пластмассовости звучания музыки от Ивана Ивановича, я его так называю, искусственный интеллект.
А, да. Иван Иванович?
Да.
Вот.
И. Но ему уже так все верят, его уже так все полюбили. Ну, давайте уже его теперь уже именем тогда назовем и так далее. Я шучу, но тем не менее.
Есть Максим Иванович,
да,
будет,
да,
Иван,
да,
Иванович.
Да, я шучу, но тем не менее. Так вот, Вот эта пластмассовость, ее многие люди не распознают. Но давайте детям дадим пластмассовое мороженое. Зачем давать настоящее? Давайте пластмассовое, раз мы ему даем пластмассовую музыку, так называемую музыку.
А тогда... почему даем? Потому что сами, получается, не воспитали в себе никаких...
Конечно.
Многие говорят, вот я не умею петь. Я, у меня нет слуха, а ведь это и ошибка. Что? У всех есть голос,
конечно,
у всех есть слух. Мы,
конечно,
же разговариваем, конечно, мы же слышим.
Конечно.
Значит, ну, в какой-то степени человек этому не придал никакого-то, ну, какого-то значения.
Да, он от этого оградился, он посчитал, что это ему не важно. Ведь раньше классическое воспитание – это не только математика, не только литература или языки, это в том числе музыка и даже танцы. И это в обязательном порядке. Каждый должен в минимальной степени музицировать, петь и так далее. Это классическое нормальное образование. И я считаю, что это лучше образование. Почему? Потому что человек развивается в совершенном своем состоянии. Он не обязательно должен стать музыкантом профессиональным, но он должен чувствовать, понимать эту музыку. Сегодня мы ее воспринимаем на уровне эмоций. Это тоже неплохо. К сожалению, есть ряд специалистов, которые говорят, что церковная музыка, она не должна быть эмоциональной. Это неправда. Угу. Там есть эмоция, и она своеобразная эмоция, облагороженная, осветленная эмоция, но она там есть.
Сдержанная такая.
Да, попробуйте стихеры распойте и... Вот вам и будет тогда безэмоциональная, пластмассовая, как ты сказал хорошо, музыка. Это нормально, это ненормально, там есть эмоции. Вот того же отца Матфея давай вспомним. Неужели он без эмоций церковную музыку пел? Так у него-то уж как раз эмоция, будь здоров.
Так давайте вспомним хор Матвеева на храме «Все скорбящие
да,
радости» на
потрясающий на просто хор. И именно благодаря звучанию этого хора люди приходили просто послушать удивительную духовную музыку, которую невозможно было в Советской России услышать нигде больше, ни на записях, ни в концертах. Вот, и оставались в церкви навсегда, потому что они музыку... Если бы он, Матвеев, пел, Николай, да, пел бы не эмоционально, а так вот просто выхлощенно. Но вот, мне кажется, это неправильное такое понимание музыки. Она, конечно же, не ниже пояса, естественно. Она, конечно же, не плаксивая, там, не любовная. Она другая, но она не эмоциональная. Она как раз очень эмоциональная. Только наши эмоции нужно облагораживать в церкви, и тогда мы эти облагороженные эмоции понесем в мир. И вот почему важно при общении, как мы утверждаем, ну, мы имею в виду, вот, я там, хор духовенства, почему мы утверждаем важным при общении к русскому духовному музыкальному наследию? Это наш код, культурный код, да, вот популярная очень фраза. Если мы говорим о том, что у нас сегодня должен быть приоритет духовного над материальным, это я цитирую указ президента 709, давайте мы людям расскажем, а что такое духовное. А духовное — это не в театр сходить и не по набережной прогуляться. Духовное – это вот как раз нахождение внутри себя того смысла, который нам передается из поколения в поколение. Где ты его увидишь, услышишь? В духовной культуре. А стержнем духовной культуры в России что является? Ну, конечно, духовное пение. Ну, а что еще? Нет, помимо иконописи, я все-таки на первое место ставлю духовную музыку. Почему? Потому что это слово, соединенное с музыкальной интонацией, которое потом визуализируется в иконописи и даже в архитектуре. Но это все памятники, а мы-то говорим о реальной жизни. И где ты чувствуешь реальную жизнь? Вот где ты ее с ней соприкасаешься? Я считаю, что в духовной музыке. Ее нужно слушать обязательно, даже если ты ее пока не понимаешь. Но если ты ее не слышишь, никогда с ней не знаком, не был, то ты далек от духовной культуры. Ты тогда не понимаешь, что такое духовность. И тогда, ну что толку говорить, что мы сейчас защищаем наши духовные ценности? Их никто не знает. В них никто не живет, их никто не чувствует. И, конечно, это надо с детства все.
Да, почему-то давать. Все решили, что если сейчас мы вытащим на поверхность многочисленные и очень прекрасные, хорошие народные коллективы, которые будут петь в народной манере... Если мы там вытащим...
Это лубок. Да. Мы к этому относимся, да, как к клубку. Это культура, знаешь, нет, как музейный экспонат.
Но это жить же должно как-то.
Это хорошо, да, но мы к этому относимся, как к наследию прошлого. А это должно быть нашим настоящим.
Вот. И это, кстати, тоже фундаментальный вопрос, и проблема, которая, собственно, и выходит к тому, что мы сами, получается, не понимаем, что мы слушаем и зачем, и о чем это вообще, ну и что-то хотим еще от детей. Да, потом удивляемся, почему они слушают одного достаточно известного исполнителя, он в татуировках есть на лице.
Да, не будем его называть.
Да, бедняжка там плакал в определенных моментах. Но я, честно скажу, нашел в себе силы послушать его творчество, я ничего не понял. Да. И не потому, что я какой-то не такой.
Сереж, а там не надо понимать. Там надо как раз одно только знать, что это все полная деградация. Это все дискредитация музыкального искусства как такового.
Может быть, это заговор какой-то, простите?
Да, но только его адепты этого заговора, которые исполняют это, они не понимают. Вот они как раз не понимают. Не мы их не понимаем, а они не понимают, что они творят зло. Давайте называть это своими именами. Если к музыке относиться как к развлекаловке, тогда действительно важно, чтобы она качала. Я даже то, что ты сказал из разговора с одним человеком, я вспомнил очень популярное такое направление диско, помнишь, там 80-е годы, прошлого столетия.
Кстати, она такая симпатичненькая, вот сейчас слушаешь.
Но главное, для чего создавался этот стиль музыки? Понятно для чего? Для раскачки, для того, чтобы под эту музыку танцевать на тогдашних дискотеках. Вот эта история. Нет, конечно, есть и музыка для балов, это мы все понимаем, но извините, культура балов 19 века, это не то же самое, что сейчас, что в 20 веке дискотеки. А сейчас, когда люди идут на танцпол, им надо, чтобы их качало.
А почему? Вот я вот не понимаю.
Ну, возьми барабан. Ну, просто бейся туда, и вот тебя будет качать. Для чего выдумывать какие-то биты и говорить, что это музыка? Вот это действительно очень странно. Музыка не качать должна. Музыка тебя должна...
Возвышать.
Да, сейчас... одухотворять, это понятно, но это высокое слово для современников, да, она тебя должна вдохновлять, но это тоже по максимуму, но хотя бы вытаскивать тебя из вот этой обыденности, из будней. А мы, к сожалению, утомившись все от бизнеса, думаем, что в субботу, пойдя на танцпол, мы отдохнем, а на самом деле мы еще больше устаем. Я уже не говорю, что это обязательно сопровождается там напитками определенными.
Это даже физиология человека определенно, да, вот.
Вот, как, а что значит отдохнуть?
У него работают связки в этот момент,
да.
Слушает этот вокал.
Вот.
Он,
а ведь, ты как профессионал уже начинаешь осуждать. А большинство людей этого не понимают, что ты вступаешь в эту вибрацию, и эта вибрация на тебя влияет. Она влияет на твои молекулы. На твои молекулы. Мы же из воды состоим, а мы знаем уже сколько этих исследований, как вода, молекулы воды реагируют на плохие звуки, наоборот, на приятные слова и так далее. Ну, так и человек точно так же на подсознательном уровне.
Говорят, вино лучше получается, если играть ему на скрипке, когда еще он растет на лазе. Ну, такая история, конечно.
Конечно. Какую музыку?
В этом есть что-то.
Важно, какую музыку мы слушаем. К сожалению, сегодня музыку используют во вред человеку, и это я бы не называл музыкой. Мы должны новое слово придумать для тех звуков, которые сегодня якобы являются музыкой, а на самом деле разрушают человека. Музыка не может человека разрушить, так же, как его не может разрушить слово. Слово человека образовывает. Вот ты начал с образования. Ваша программа про образование. Что образовывает человека? Его образовывает... сейчас, помнишь, как у Зизилса being as communion, бытие как общение. Угу. Вот человека образовывает общение, слово. А слово, которое звучит, оно еще и имеет свою интонацию, музыкальность. Да? Значит, музыка тоже должна образовывать
так
человека.
Так она и передает характер, конечно, того человека, который доносит эту музыку. Да, это тоже очень чувствуется. Да. Вот дирижеры, да, вот великий дирижер. Ну, кто-то не великий, просто дирижер. Но ведь я вот вспоминаю, как, скажем так, слежу за этим, вот как работал Свешников, и то, какая мимика при этом получается, как он себя отдает, это очень важный
там
момент.
Там всегда есть личностный подход. Интересен тот творец, который личность вкладывает всего себя в свое творчество. Он не выражает себя. Вот когда говорят, что в искусстве человек себя выражает, ничего подобного. Великие творцы себя не выражали. Микеланджело не себя выражал. Он идею божественную выражал своим творчеством. Так и дирижеры великие, да, они не себя выражают, они выражают мысль, идею своим творчеством. И вот это интересно. АИ так не делает. АИ – это не личность. Он не способен вообще на такое. И неужели современный человек не может отличить, где выражена личность автора, а где нет?
Не может.
Почему?
Но об этом продолжим говорить через небольшую паузу. Напомню, что в эфире программа «Пайдэй», у микрофона Сергей Платонов. И сегодня у нас в гостях священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии и настоятель князь Владимирского орденского храма. Кроме того, вы еще и музыковед.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио «Вера» продолжается. У микрофона Сергей Платонов. Беседуем сегодня со священником Ильей Макаровым, председателем Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, настоятелем князь Владимирского орденского храма. Батюшка, продолжаем. Говорили вообще в целом о музыке, о философии, и хочется говорить еще. Кого-то даже, может быть, задели, у каждого, конечно, свои вкусы, но определенно, ведь существует же какой-то определенный стандарт музыки, который человек должен знать. Вот ровно так же, как мы должны за свою жизнь прочитать какое-то количество книг определенных авторов и произведений соответствующих.
Все правильно.
Вот какие это могут быть произведения, которые рекомендуете вы как отец, как профессионал и как вообще человек, который любит музыку для вот прослушивания, скажем так. Кстати, я, пока вы не стали отвечать, заметил, что мой сын сейчас тоже стал ходить в музыкальную школу, я его отдал с первого класса. Вот, и, судя по всему, я буду даже обращаться к репетитору, не хочу, чтобы он это оставлял, и более активно этому посвятил свою жизнь. И даже потому, что мне не сколько нужно, чтобы он вырос музыкантом, а сколько он должен получить вот эту базу формирования вкуса. Я заметил, что перед уроком сольфеджио, у них 20 минут, они просто слушают музыку. И как-то мы ехали тоже в машине, или где-то встретили, и он услышал определенную мелодию и сказал: «А это мы слушали в музыкальной школе». Я говорю: «А кто автор?» Он говорит: «Я не знаю, не запомнил». Я говорю: «Это Чайковский». Вот. И вот тоже так интересный момент. Вот. Поэтому, батюшка, вам слово.
Угадай мелодию — это хорошая игра такая, да, такой спортивный интерес тут есть.
Но он запомнил.
Это отлично. Потому что я тоже уже в сознательно взрослом возрасте как-то задумался, а почему мне так нравятся композиторы-импрессионисты? Вот почему? Дебюсси, Равель, там, да. И кто практиковался. Не став импрессионистом, они себя практиковали в этой музыке, великие композиторы начала 20 века. А потом сам себе ответил, я вспомнил. У нас моя школа, она называлась, тогда было такое название «авторская школа», то есть уже появлялись лицеи, какие-то гимназии, а это была авторская школа. Что значит авторская? Там давали свободу. Там определенных набирали учителей. Это новая школа. Вот она только открылась, и мы всем классом из соседней школы перевелись в эту новую школу из чистого листа. Туда специально приглашали педагогов, которые вот авторские программы имели, и им давали свободу в этом. И поэтому мы там с удовольствием ходили на литературу, с удовольствием ходили на историю. Я даже тогда понял, что если получать образование, то именно историческое. И также у нас были уроки искусства, и мы слушали музыку. И приходил совершенно, казалось бы, такой нероскошно выглядящий музыковед с бородой, такой мужчина, который приходил, что-то там говорил, бу-бу-бу. Все ребята спали, грустили. Я специально, значит, в себе находил внутренний... Я же в музыкальную школу хожу, я должен со вниманием, с открытыми глазами это слушать. И он ставил пластинки, хотя были уже кассеты, но он принципиально ставил пластинки и правильно делал, как мы теперь понимаем.
Да, другой звук совершенно.
Конечно, да. С высоты 30-летнего опыта мы понимаем теперь, что это. Поэтому у меня в кабинете, в соборе, кстати, стоит проигрыватель, и мне теперь дарят пластинки, и я там слушаю замечательную
намек
музыку.
Намек понятен.
И я теперь там слушаю замечательную музыку. Ну, конечно, другой звук. Но это мы сейчас понимаем, чем аналог от цифры отличается и в чем разница. Так вот, и он ставил нам импрессионистов, Дебюсси, Равеля, все. И это же в меня запало. И я же потом стал этим интересоваться. И я потом только раскрыл духовный смысл импрессионизма как такового, хотя он казался для многих просто этикеткой, просто красиво. Ничего подобного, это не просто красиво. Там своя глубокая философия. И когда я узнал, что у того же Дебюсси есть и произведение духовного плана, ну все, для меня сразу все сложилось. Поэтому о вкусах не спорят, но мы не про вкусы. Кому-то нравится Бах, кому-то Моцарт. Но все признают их великими, и все считывают те смыслы, которые они дают. Вообще разговор профессиональный – это не разговор нравится-не нравится. Разговор профессиональный – что эта музыка дает, да, о чем она, почему и для чего она. И почему мы говорим, что кто-то классик, и классики – это не только 18-19 век, классики – это и 20 век в том числе. Вот, да?
Шостакович,
конечно, Прокофьев. Конечно, конечно. Вот в 20 веке можно было жить, видеть, слышать композитора и понимать, что он классик.
Сегодня Рахманинов, кстати.
Да, сегодня я так сказать не могу.
То есть сейчас нет такой...
Есть академические композиторы, но классики, которые вот... Вот ты чувствуешь, что это навсегда, этот композитор навсегда. У меня есть любимые современные композиторы, но я не могу сегодня сказать, что этот композитор навсегда.
Кто
что
ваш любимый композитор современный?
Ну, если касаться... тех композиторов, которые сочиняют в том числе духовную музыку, ну, я назову Сергея Якимова. Есть такой петербургский композитор, он заслуженный деятель искусств, недавно тоже получил премию правительства. Вот мне его смысле нравится. Я даже его духовную музыку, он принципиально говорит, я пишу не церковную музыку, не богослужебную, он очень скромно всегда об этом говорит, но он пишет на церковные тексты, и я даже использовал его произведение, когда... В открытых лекциях в Мариинском театре, там есть такой лекторий, мы говорим о духовной музыке, русской духовной музыке, я использовал его некоторые песнопения для, скажем так, иллюстрации библейского сюжета. То есть, вот понимаете, человек вот настолько проникает, что его песнопение просто лучшим образом иллюстрирует какой-то евангельский сюжет, где, конечно же, мы раскрываем богословские смыслы этого сюжета. Это не просто история, это вот смысл нашей жизни. Ну, вот его назову. Конечно, есть и другие авторы. Сегодня много церковных композиторов, кстати, которые, будучи профессиональными академическими композиторами или дирижерами и регентами, они сочиняют церковную музыку. Кому-то это нравится, кому-то нет.
Миронов, кстати, есть такая.
Но смысл в чем? В том, что сегодня церковная музыка живет. Вот в чем дело. Она развивается. Мы не застряли на... Не остановились, извините, на Чеснокове Архангельском. Нет. И огромный пласт музыки духовной 20 века, который находился под спудом по известным причинам, сегодня оживает. Например, регент нашего князя Владимирского собора Влад Смирнов, он... тоже учась на музыкальном вузе, он занимается собиранием музыки 20 века, духовной музыки 20 века. У него уже около 10 тысяч единиц хранения. Да, мы сейчас там в том числе и рукописи и так далее. Мы сейчас сделаем сайт, от собора делаем сайт, вот, посвященный этому наследию. Но это уникальные вещи, которые не исполнялись даже ни разу. Или если исполнялись, то у каждого этого песнопения есть своя судьба. Например, я сейчас вернусь к вопросу, что надо послушать современному человеку. Регент нашего собора Владимир Зинченко – это герой блокадного Ленинграда. Вот ответ на вопрос. Люди в блокадном Ленинграде пели и писали духовную музыку. Понятно, что она исполнялась в храмах, но для них это было важно. А знаменитый Борис Асафьев – это известный музыковед и композитор советской России. Ну, например, балет «Бахчисарайский фонтан» – это он автор, или «Пламя Парижа». Ну, просто чтобы понять не было, кто такой Борис Асафьев. Музыковеды его знают, у него масса статей. Кстати, философски раскрыл понятие музыкальной интонации. Тоже вот на заметку, да, музыкантам почитайте, потрясающе. Он не говорил про Бога. Но когда он в самую страшную зиму 41-42 года, да, в блокадном Ленинграде, их тогда известных музыкантов, дирижеров свезли специально в Александринский театр, там в гримерках они жили, их там хоть как-то немножко подкармливали, чтобы вот присмотр за ними был. Потом уже в 42-м году его перевезли в Москву, он уже дальше в Москве трудился. Так вот, он в это время в Александринском театре в декабре голодном пишет 10 духовных песнопений. И как вы думаете, большинство из них чему посвящено? Декабрь.
Рождество?
Конечно. Но они раскрыты были, эти песнопения. Только 5 лет назад их нашли в одном из московских музеев, эти рукописи. Их спел наш камерный хор петербургский. Уже есть эти записи. Но вот я думаю, мы еще таких откровений о 20 веке будем очень много находить. Возвращаюсь к вопросу. Давайте. Какую музыку надо слушать? А нужно слушать вот такую музыку, которая человеком прожита, можно сказать, выстрадана. А вот выстрадана нам понятнее. Вот музыка военная, да, военной пары. Тот же Александров. Ведь только Александров. Человек, который воспитан регентом, как музыкант регентом Казанского собора Фатеевым в Петербурге. Человек, который свое образование на клиросе церковном получил. Человек, который пошел служить родине, и служил в том числе в погонах, и служил в том числе музыкой. И вот Бог дает этому человеку свое благословение, и гимн России, который мы до сих пор, Советского Союза и России, который мы до сих пор эту музыку поем, хотя уже три текста поменялось,
и дает, да,
и главную песню вообще войны.
Священная война.
Да, вот, ему, и его имени сейчас знаменитый ансамбль, да, песни «Пляски» к Красной Армии. Так вот, понимаете, это ведь тоже не случайно. Это тоже музыка 20 века. Вот выстраданная нам понятно, а пережитая. Почему, например, мы вот когда про любовь, все любят песни какие? Про любовь. Сегодня, правда, матом все эти песни поются. Так называемые
слишком,
песни.
Слишком смазливая сейчас музыка вот, про любовь.
Вот, а у нас про любовь всегда это ниже пояса. Хорошо, но вы Верди послушайте. Вот там любовь. Почему? Да потому что там любовь ценою в целую жизнь человека. Вот когда ты за свою любовь жизни не жалеешь, потому что знаешь, что впереди вечность. Вот такую музыку надо слушать. Поэтому плейлист у меня очень большой, понимаешь, и который я могу предложить. Конечно, я буду называть классику, но я могу называть и современных, ну, музыку 20 века, я могу называть и современных авторов, но в современных я буду называть фрагментарно. Вот эта композиция хорошая, там, вот это не, так можно послушать, вот это вот со смыслом. А то, что бессмысленно, я не буду называть. Но есть авторы, которых что ни возьми, там все нужно слушать. Почему? Ну, потому что это человек, композитор, которого нам Бог просто послал. Ну, Чайковский, ну, нам его Бог послал. Как его пытались испоганить? И это не в наше время, когда любят всякие скабрёзности. Его уже в 20 веке пытались испоганить. И уже есть статьи научные. Эх, я завелся, потому что свою тему интересную, да.
Пайдея.
Программа «Пайдей» на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, настоятель князя Владимирского Орденского храма. В общем, мы говорим о том, что послушать нам, прежде всего, да, и что должны прививать своим детям.
Ну, смотри, Сергей, и, есть, кстати, набор.
Я тут немножко...
Есть набор того, что, каждый образованный человек должен знать. Почему он должен это знать? Потому что это формирует тебя как личность. Вот это знаменитые произведения. Ну, каждый человек должен знать, кто такой Аристотель, Платон. Каждый человек должен почитать Пушкина, Гоголя. И каждый человек, конечно, должен послушать Моцарта и Чайковского. Но это само собой. Ну,
про
это
Чайковского можем продолжать.
Да, это не обсуждается. Перебил тебя.
Да, нет, про Чайковского вы говорите, это ваша какая-то важная тема. Да, вот мы говорим.
Да, но его оболгали, причем сначала в западных СМИ, там журналистика такая, да, в 1930-е годы стали вот этот мусор весь какой-то там выносить, а сейчас уже есть статьи, тоже западные, и они реабилитировали, скажем так, да, в наших глазах, которые опровергли все это, всю эту так называемую его переписку, там якобы, да, вот все это было подстроено. Поэтому, когда мы так мило говорим, что... Ну да, Чайковский прекрасен, ну вот-вот-вот, да, вот хорошо. Да не надо ничего стесняться. Чайковский прекрасен, потому что он прекрасная личность, он замечательный человек, его Бог послал русской культуре. Так же, как и Пушкина. Ну, мы говорим, ну, Пушкин себе там что-то позволял, какие-то вольности эти молодецкие. Какие? Да, и я, например, сторонник тех литературоведов, которые говорят, что вот эти скабрёзные стишки, да, который приписывает Пушкину, это хоть очень на него и похоже, но это тоже не его. Почему я так утверждаю? Потому что человек, который чувствует свою миссию в этом мире, а такие люди, как Пушкин и Чайковский, они чувствовали эту миссию, тот, который посвящает всего себя своему делу, тот, кто пишет не ниже пояса, да, а то, что облагораживает, возвышает, тот, у кого, вот, например, Чайковский, у него через музыку реальное богословие жизни слышится.
И ты это чувствуешь.
Вот. Да. То этого человека нельзя мешать с грязью. Были ли у них свои грехи? Да, как у всякого человека, да. Но они не были монстрами, как их пытаются представить. Вот. Это первый момент. А второй момент, почему для нас, вот тот же, если про музыку говорить, почему Чайковский так важен? И другие композиторы, Рахманинов, тот же Стравинский. Вот еще тоже вариант, да, Стравинский, которого, ну, как только вот не пытались интерпретировать, но это человек, который просто сделал 20 век. Вот все, что случилось в музыке 20 века, это все пророчествовал Стравинский. Это все есть в его интонациях. И когда я говорил, что мой любимый композитор Стравинский, все открывали большие глаза. Да как? Да вот так. Но он же какой-то непонятный, он же такой там, такие у него, значит, звучания, такие гармонии, он же такой там рваный и такой сякой. Я говорю, ну давайте разбираться. Вот садимся, слушаем прям, знаешь, фразу за фразой, так за так там, и понимаем, почему он это сделал, почему он именно так эту музыку свою преподнес. Хорошо, та же «Весна священная». О чем это? Про язычество? Ничего подобного. Ничего подобного. «Весна священная» — это предвестник всех революций, которые потом случились. Это такая, знаешь, аларм, это вот такой крик о помощи из уст молодого тогда Стравинского, и это все читается. Почему для нас это важно? Потому что это люди, которые вот некую такую миссию несут. Это люди, через которых Бог с нами говорит, и Он нам что-то пытается до нас какую-то мысль донести, которая нам очень важна для нашей жизни. Эта музыка не развлекаловка, это музыка для осмысления, эта музыка, значит, для саморазвития. Вот когда музыку делают фоном и развлечением, то это не музыка, и это во вред. А вот когда музыка — это твое собственное взросление, созидание, совершенствование, это твоя философия, это твоя любовь. Вот когда музыка — это твоя любовь, тогда это музыка, и тогда она тебе будет только на пользу. Вот такую музыку надо слушать. А я говорю, перечень этих авторов и произведений, он достаточно большой. Начнем просто с духовной музыки, а дальше перейдем на классиков, а вот потом уже на современность. И тогда уже будет понятно, а кто сегодня молодец, а кто сегодня хорошую, настоящую музыку пишет, а кто сегодня про смыслы, а не про качает и не про потанцевать. Вот и все. Все просто.
Это очень интересно, на самом деле. Да. Ну, в общем, плейлист у каждого может быть свой, конечно, определенный, но нужно цепляться за какие-то обязательные
образцы,
рычаги, там, какие-то там другие способы, за что вы можете ухватиться. При этом не обязательно быть профессиональным музыкантом.
Абсолютно не
обязательно. Можно быть замечательным математиком или, не знаю, батюшкой.
Нужно быть ищущим человеком.
Человеком ищущим, совершенно верно, да. И тогда все получится, на самом деле. И, кстати, тоже вот как бы подходим все равно, вот я про детей говорю, почему это так хочется проговорить, то, что еще так вернемся, да, то, что есть мнение у некоторых музыкантов, то, что русская музыка, она закончилась примерно вот на Шостаковиче, Прокофьеве.
Свиридове,
да, и все, дальше никого не было. Да, вот почему так? А ведь это тоже своего рода некая иллюстрация того, что мы не воспитываем подрастающее поколение, откуда им взяться. Нет, есть, я слышал тоже мнение, то, что, вот, например, есть такой конкурс композиторов партитура,
да,
что там действительно что-то вот рождается, и там нужно поддерживать этих молодых композиторов, возможно, кто-то из них
прорвется
и станет тем самым классиком.
Да.
Но, опять же, тоже замечательное есть такой профессор, я так полагаю, что очень высокая ученая степень в области музыки, Стулова у нее фамилия, она еще в 80-е годы, конец 70-х, написала свою диссертацию как раз о том, как заниматься с детьми их, в плане их голосообразования, голосоведения, как вот работать с детьми. То есть очень большой труд такой написала. Профессиональные музыканты знакомы с этим творчеством, особенно те, кто работает с детьми. Так вот, она сказала, что первые как бы признаки того, что дети приходят не такие музыкальные, не сказать, что они бесталанные, но более, скажем, простые в своих музыкальных каких-то изысканиях или там познаниях, это происходит потому, что в семье перестают петь. Вот
да,
самый важный момент.
Да.
Вот как только за столом или во время работы, а ведь наши русские люди как это делали? Вот в каждому периоду времени года или церковному празднику, или посевной там,
свои песни.
Mm-hmm. песни. Они mm-hmm. все это пели, yeah. и все это рождалось. Yeah. И даже я слышал такую историю, что у того же Свешникова, кажется, был такой карт-бланш в наборе певцов, yeah. что, я не знаю, вот, по-моему, вот рассказал мне один музыкант историю, что он услышал очень низкий голос у одного пожарника. И он его услышал, говорит, идите ко мне в хор. Он услышал вот это вот, вот это профундо какое-то у этого человека. Может быть, он запел что-то там. И он этого пожарного как-то в хор привлек, ему вроде дали машину, жилье, только пой. И вот старые записи советские, вот хор Александрова того же самого, или того же Свешникова, вот этот он Сенышну писал год. Кстати, год он работал.
А сколько он песен народных обрабатывал.
Это просто невероятно. Мы до сих пор ничего лучше не можем услышать. И там звучит люди как-то по-особенному. Вот этот хор на пластинках, особенно когда слушаешь, это звучит как-то...
Помнишь, хор Жарова тоже же,
да,
уникальная звучание.
История, да, ну, вообще.
Вот Саматвей, вот, пожалуйста, у каждого вот своя такая тема, это, ну, это человек, это люди-легенды, да, это
но
человек.
Но они не рождаются сейчас, эпохи. Почему?
Ай.
Ну, если можно так сказать, может быть, я очень дерзко сейчас
нет,
говорю.
Нет Моцарта, да, нет сейчас Жарова. А кто есть? Знаешь, я думаю, почему сегодня они не рождаются? Может быть, родились еще пока не выросли. Я очень жду, когда Моцарт появится, потому что я считаю, что вслед за Мартыновым я тоже готов утверждать, что музыка умерла. Вот настоящая музыка умерла. Она может воскреснуть. Она воскреснет именно благодаря таким людям, как Моцарт, Чайковский там, и так далее. Вот, кого мы сегодня называем. Может быть, родились и еще не проявили себя.
Ну, что,
в чем проблема?
Век капитализма такой вот.
Не, да, а в том числе. А в чем проблема капитализма?
Деньги.
Ну, деньги.
Все монетизируется.
А к чему это приводит? Это приводит к ширпотребу, к копированию и к тиражированию. Мы, к сожалению, копирщики. Мы сегодня из нового мало создаем. Мы подражаем, мы копируем, мы чего-то наслушаемся. Ну, даже вот, ну чего, греха таить, вот церковный композитор, да? Мы же в контексте все равно работаем. Угу. Мы же сегодня как определяем, музыка церковная или не церковная? Она похожа на то, что было до этого, или нет? По чувствам, по эмоции, по звучанию, да, по голосоведению даже, да. И так далее. Похоже на то, что было или нет? То есть вот для нас традиция – это какое-то подражание прошлому. Это неправильно. Традиция, наоборот, дает возможность для развития. Если бы Андрей Рублев подражал, то не было бы Андрея Рублева. Он был в контексте почему? Потому что он чувствование правильное выражал. Он выражал опыт молитвенный. А кто нам мешает сегодня этот опыт выразить? Но мы, может быть, в меньшей степени это можем сделать. Почему? Потому что у нас прервалась эта вот традиция выражать молитвенный опыт в искусстве. Мы его возрождали последние 30 лет. Сейчас вот у нас только-только начинает что-то получаться, появляться самобытное. Mm-hmm. Вот то, что является Святой Русью 21 века. Поэтому, наверное, еще не пришло время. Еще пока вот не народились или, наоборот, не развились еще. Есть, но они еще не развились. Они будут. Ну, я считаю, мы не должны повторяться и подражать.
Да, и останавливаться тоже не должны, потому что как раз в наших руках родители особенно, вот то сообщество, которое занимается воспитанием людей, вот уже сейчас, может быть, вот прямо сейчас подумать о том, что слушает ваш ребенок, что может из него выйти, что из него может получиться, да, и видеть эти вот какие-то наклонности. Кстати, вот в современном образовании, особенно на Западе, это очень развито, когда ребенка берут еще в самом маленьком возрасте, дошкольном, и начинают с ним проводить определенную работу. В том смысле, что начинают выявлять его наклонности,
конечно,
какие-то таланты, способности, да. Таланты. И уже с первого класса, ну, я не знаю, как на Западе, ну, например, да, спроецируем на нашу систему, начинают его как-то готовить к каким-то определенным моментам. Они выявляют, например, опа, здесь музыкальная история, и он уже идет дальше, там, более в музыкальную,
да,
сферу.
Да.
Другие прививают вкус. То есть это такой вот самая настоящая пайдея, когда идет целостный процесс,
конечно,
начиная от самого маленького возраста до окончания вуза и дальнейшей его,
да,
жизни.
Да.
Вот это то, наверное, чего нам на самом деле не хватает, вот, угу, в какой-то степени. степени мы вот чему-нибудь и как-нибудь, да, вот постепенно вот
да,
это происходит.
Да, базовое образование понятно, классическое базовое, ну, чтобы он был всесторонний, но акцент можем сделать на то, к чему человек расположен и в чем его талант. Вот выявить талант — это же божеское тоже дело. Мы же и призваны выявлять таланты в себе и в своих детях. Для чего? Для того, чтобы этими талантами человек потом служил. Чтобы он, раскрывая себя через таланты, был полезен, чтобы он действительно себя как личность реализовал. В этом и есть культивирование образа Божьего в себе. Поэтому я абсолютно согласен, что это нужно делать. И я считаю, что наши детские сады, они к этому сегодня совершенно способны, и для этого не нужно, мне кажется, сочинять каких-то особенных программ государственных, просто нужно на это обратить внимание. И мне кажется, что сегодня в наших детских садах не хватает, конечно, вот этой духовной составляющей. В школах она уже, слава богу, есть, а в детских садах ее не хватает. Вот дать человеку и духовный вектор развития маленькому человечку, да, это очень важно. Почему? Потому что у него всегда должны быть критерии, что хорошо, что плохо. И в музыке в том числе. Как человек современный узнает, вот это плохо в музыке, а это хорошо, если у него нет духовных ценностей. Никак он это не узнает. Что такое хорошо, что такое плохо, Маяковский однажды рассказал. Но там все поверхностно. Вот отбирать у маленьких нельзя. А дальше-то что? Почему маленьких отбирать нельзя? А что нужно сделать? Почему нужно помогать маленькому? Про это Маяковский не сказал. Тогда у него такой задачи не стояло. Мы сегодня должны через духовные ценности об этом сказать детишкам. А как об этом говорить? Так родители должны это понимать. А кто сегодня родителям об этом рассказывает?
Они же все там в угаре.
Они же все в рабочем угаре. Вот, Радио Вера. Правильно, слушайте Радио Вера.
Вот на этой ноте мы и закончим нашу сегодняшнюю программу. Спасибо огромное, отец Илья, что нашли время к нам приехать. Обязательно ждем вас в гости.
Спасибо.
В будущем будем ждать. И напомним, что сегодня в гостях у нас был священник Илья Макаров, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, настоятель князь Владимирского орденского храма города Санкт-Петербурга. И на микрофон был Сергей Платонов. Напомним, что наши регулярные беседы об образовании организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте cleverlab.pro. До свидания.
До свидания.
Пайдея.